Всем привет, уважаемые слушатели.
Здравствуйте.
Я прошу прощения за свой голос, немножечко простыл, но это не помешает мне сегодня вместе с Винтером провести 61-й выпуск подкаста «ЗВшники».
Да, мы сегодня в укороченном составе, но зато у нас интересный гость будет в конце выпуска.
На прошедшей неделе появились свежие фотки со съемочной площадки «Изгоя». Винтер, ты что-нибудь новое для себя из них почерпнул?
Ну, вообще-то нет, но нам показывают штурмовиков, причем классических штурмовиков, что очевидно. Там присутствует еще ангар шаттла, причем без самого шаттла, его, видимо, нарисуют. В общем, все это напоминает очень сцену, которую мы видели в тизере. Ну и помимо этого, там еще есть какие-то 4 странных оранжевых контейнера, на котором, собственно, штурмовики в перерыве между дублями, видимо, складировали свое оружие. Кстати, снято все это с дронов, это просто очень заметно сильно, так что ПВО, может, там и работает, но не так хорошо.
Ясно. Также вышел на корейские телеэкраны, вышел телеролик «Пробуждение силы», в котором есть целый один новый кадр.
Да, это очень красивый кадр, он напоминает кадр из финала «Атаки клонов». Мы видим гигантскую армию первого порядка и стоящих, значит, смотрящих на нее, в общем-то, лидеров, как я понял, первого порядка.
Все это на какой-то такой заснеженной-горной планете, да?
Ну, это сложно заметить, потому что тут гигантский плац, и там до горизонта занято все войсками. Собственно, сцену, где они все разворачиваются и начинают маршировать, мы видели в тизере.
По фильмам, я так понимаю, у нас все. Комиксы, что нового происходило в этом... в этой сфере за прошедшие 2 недели?
Ой, ну, во-первых, вышел выпуск, 7-й выпуск основной серии, который, как и обещали, был вот дневником Бена Кеноби, первым отрывком из дневника Бена Кеноби, который называется «Последний из своего племени». Как я понял, вот эти вот отрывки, они будут между сюжетными арками. Первый отрывок нам показывает, собственно, как Бен обживался на Татуине, то, что он там начал вот именно жить отшельником, чтобы никого не трогать, не геройствовать, не выдавать себя, все это вещи, но в конце в итоге происходит сцена, где маленького Люка, который, ну, вышел погулять по пустыне ночью, хватают бандиты, вот, и Бен его спасает. Собственно, вот эта сцена. И после этого он как бы себе дает обещание, что, несмотря на то, что он, по идее, должен прятаться, он все равно будет творить добрые дела.
So sweet.
Да. Понимаешь, мне эта сцена очень напомнила, потому что когда давно вышел изначально придуманный неканоничным комикс про то, как вот на ферму отомстить прибегает Дарт Мол с металлическими ногами. Собственно, это первое появление Дарта Мола с металлическими ногами еще до «Войн клонов». Вот. Я помню, даже кто-то сделал фанатский флеш-ролик, который на Ютубе лежал, я его, увы, не нашел снова. Вот. Но, в общем, я рад, что Дарта Мола заменили на обычных бандитов. Это выглядит как-то более реалистично. Вот. Ну и кроме этого, на прошлой неделе вышел второй выпуск со второй сюжетной арки Вейдера. Вот. Ну, я не буду спойлерить, потому что я говорю, я вот не выкладывал мое мнение о сюжете прошлого выпуска, опять же, потому что я теперь буду выкладывать полностью по сюжетной арке. Вот. Ну, на мой взгляд, сейчас исправляются, потому что я вот в прошлый подумал, что доктор Афра, вот эта местная версия Индианы Джонса, она тупит по-жуткому, пытаясь обмануть Вейдера. Как выяснилось, нет. Она намного умнее, чем кажется, и все это хитрый план. Мне нравится такое продолжение.
Отлично. И еще, так я понимаю, выложили варианты обложек Shattered Empire.
Да, причем мы выложили вот первые два, вот только что появилось еще несколько вариантов обложки. Ну, в общем, как всегда, будет несколько изданий с разными обложками, и читатели могут выбрать, какую именно обложку им нравится.
Ну, или купить все, на что, собственно, и рассчитывает издатель. Кроме комиксов, расширенная вселенная также полна играми, и Star Wars Battlefront, который неоднократно уже у нас появлялся, будоражит наши умы с момента анонса. Также взбудоражил умы судей на выставке игровой Gamescom, которая проходила вот в эти дни как раз недавно. Там эта игра завоевала целых 5 наград, в том числе как лучшая игра для PC, лучшая игра для PlayStation, наиболее интересный продукт для покупателей, странная вообще-то номинация, ну и вообще стала лучшей игрой Gamescom.
Ну, в общем-то, это неудивительно, потому что интерес был заранее большой, плюс выход фильмов приурочено, поэтому интерес еще больше увеличился. То есть вот и фанаты «Звездных войн», и фанаты сетевых шутеров, и просто фанаты видеоигр.
Ну, я на самом деле, немножко меня печалит сей факт, по той простой причине, что выставка посвящена все-таки всем вообще компьютерным играм, интерактивным развлечениям, и премии, это, кстати, 5 номинаций, это самое большое число номинаций, и лучшей игрой названа игра, которая, в общем-то, вторичная от начала и до конца. Начиная с того, что это, в общем-то, уже испытанный многократно жанр и даже бренд, и вообще, то есть кризис идей в индустрии налицо.
Кстати, про новаторство. Я вот слышал такую вещь, это нигде не подтверждено, и это все только одна картинка, которая может оказаться фанартом, но есть слух, что выйдет специальная редакция. Ну, вы знаете, что консоли любят выпускать с успешной игрой, то есть комплектом консоли и успешной игры. Для тех, кто покупает консоли ради одной игры. Вот. Говорят, что будет комплект PlayStation 4 плюс Battlefront, плюс вот этот самый шлем виртуальной реальности от Sony. Причем этот шлем будет такой нестандартный, у него будет такая сверху накладка, чтобы он был похож на шлем пилот-повстанцев.
Ну, не знаю.
Эксклюзивная раскраска.
Я по-прежнему не верю в виртуальную реальность, и это тема для отдельного разговора, ладно. Перейдем лучше к книгам. Роман Кеноби, который вышел на английском.
Но на русском выйдет только в сентябре, и то, если повезет.
Да, но тем не менее, вот уже начало его было надиктовано нашим дорогим Уби Ваном, который выложил сэмпл этой записи в нашей группе, вы можете его посмотреть и, собственно, оставить свои отзывы. Хотите ли вы, чтобы такую, как бы, чтобы он проделал это со всей книгой, когда она выйдет на русском языке?
Ну, лично мне, кстати, голос Убивана нравится, именно что как вот сидеть и слушать, потому что у него правильное произношение и, в общем-то, довольно приятный тембр.
Уби, это был комплимент специально для тебя. Еще интересная новость по поводу книг. Издательство «Эксмо» вроде как собирается издать «Ultimate Star Wars». Это книга, которая продолжает традицию иллюстрированных атласов по «Звездным войнам». Это издательство «ДК».
Да, вот «ДК» — это, если что, издательство, оно издает на очень популярные детские книжки. Вот. И, собственно, оно издавало предыдущие иллюстрированные вот эти вот книги. То есть там было про оригинальную трилогию и по эпизодам 1, 2, 3. Там непосредственно кадры из фильма, отдельно специально снятые на зеленом фоне объекты, чтобы потом их вставить, в общем, ну, крупным планом. В общем, они довольно ответственно подходят к делу. В общем, мне эти издания нравились.
Ну, в этом издании будут в хронологическом порядке размещены все персонажи, предметы и там всякая техника, гаджеты, появлявшиеся с первого эпизода по шестой, я так понимаю, потому что седьмой еще не вышел, включая «Войны клонов» и «Ребелс». На английском языке книга вышла в мае, и, в общем-то, ну, насколько можно судить, ну, неплохая. То есть не опубликован несколько разворотов, ну, так любопытно посмотреть.
Да, ну, их вообще намного интереснее смотреть, именно когда ты в руках держишь, потому что формат А4, на хорошей бумаге.
Ну, не только официальные издатели готовы порадовать фанатов, но и сами фанаты, в общем-то, не сидят сложа руки. Прямо сейчас на краудфандинговой платформе Boomstarter, аналог российский Kickstarter известного, проходит сбор средств на издание книги «Тайная история Звездных войн».
Ну, чтобы узнать подробнее об этой книге, мы сейчас свяжемся с Ситоидом,
который является переводчиком, как минимум переводчиком, но и, в общем-то, организатором вот этой кампании по сбору средств, и вообще, я думаю, будет курировать весь процесс издания в России. Итак, Ситоид сегодня у нас на прямой связи из Санкт-Петербурга. Привет, Ситоид.
Привет.
Собственно, мы бы очень хотели разузнать всякие подробности о книге «Тайная история Звездных войн», которую вы собираетесь выпускать.
Да, у книги очень интересная история. Написана она, на самом деле, тоже простым фанатом «Звездных войн» по имени Майкл Камински, такой канадский исследователь. Вот, но при этом это весьма серьезный труд на очень достойном уровне. Дело в том, что он долгое время смотрел различные материалы, закадровые книги, интервью, и у него постепенно складывалось ощущение, что в истории саги есть какие-то белые пятна и противоречия. И вот, собственно, из его исследований и статей постепенно и выросла целая книга, причем даже в чем-то более научного вида, чем официальное издание, потому что ему пришлось действительно все свои точки зрения, все факты, которые он раскопал, как-то обосновывать.
Так, меня немножечко на данном этапе пугает то, что он основывался на опубликованных всяких бонусных материалах. А насколько это все, скажем так, может быть реально?
Потому что среди бонусов есть достаточно баек, которые просто актеры рассказывают о съемках.
Прежде всего, он, конечно же, основывался не на байках, а на интервью самого Лукаса, на книгах вроде «Создание Звездных войн» Ринзлера, на биографических книгах. Да, но и в байках на самом деле тоже есть рациональное зерно. Собственно, я, наверное, не описал, что это вообще.
Ага.
А вообще это как раз и есть история создания «Звездных войн» от самого-самого начала, от буквально вот ранних лет Лукаса, от того, как он пришел в кино, как он с другими режиссерами своей эпохи взаимодействовал, как все они помогали ему создавать «Звездные войны». Потом о том, как черновик за черновиком постепенно из маленького синопсиса, совершенно ничего общего не имеющего с современными «Звездными войнами», появлялась известная нам история, и дальше, вплоть до третьего эпизода, как вся эта история менялась. А менялась она, на самом деле, вот с каждым эпизодом и с каждым черновиком. Так вот, соответственно, в чем противоречие, в чем белое пятна? Дело в том, что, во-первых, в саге были и взлеты, и падения. То есть когда-то Луксу, например, просто все осточертело, он хотел уже просто доделать и забыть, хоть как-нибудь там халтурно на коленке да снять. Естественно, сейчас об этом стараются не говорить. Иногда он, когда менял какие-то свои задумки в отношении саги, он делал вид, что так и задумано. Вот, например, где-то 2000-х примерно Лукас постоянно рассказывал, что с самого начала хотел снять трагедию Дарта Вейдера. А если покопаться, выяснится, что изначально Дарта Вейдера вообще не было, а потом был, но очень на вторых ролях. Вот, ну, то же самое касается количества эпизодов. Просто, наверное, уже разлетелись по всем пабликам там и форумам цитата как раз отсюда, где просто Каминский сравнивает интервью разных лет. В каких-то Лукас говорит, что эпизодов всегда было 6, в каких-то, что всегда было 12, всегда было 9 и так далее. Обязательно всегда было.
Лично меня больше всего интересует изначальная концепция «Войн клонов», которая несколько отличалась от итоговой.
«Войн клонов» в смысле вообще как событие, а не как сериал, естественно. Да. Что-нибудь про это там есть?
С «Войнами клонов» действительно очень интересно. Дело в том, что изрядная часть книги все-таки посвящена вовсе не разоблачениям, а, собственно, истории, последовательной истории, как все создавалось и менялось. Это есть и в других официальных источниках, но, понятное дело, на русском они не публиковались. Так вот, изначально «Войны клонов» должны были происходить за 50 лет до событий саги, а вовсе не за какие-то 20. И это, скорее всего, была та самая война, в которой участвовали Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер. Друзья-ровесники, где-то так лет по 18 им было, и они решили отправиться на войну и завоевывать славу. Ну, как вообще часто бывает с юными героями.
Героями, да.
Да. А как можно было, собственно, стяжать себе славу в далекой-далекой галактике? Конечно же, записаться в военные силы. То есть в Орден джедаев. Он тогда даже орденом не назывался. Это был такой элитный офицерский корпус. Что-то среднее между самураями и галактическим спецназом.
Скажем так, мушкетеры.
Да, пожалуй. Вот Д'Артаньян пошел к мушкетерам, а Оби-Ван с Энакином пошли к джедаям. Да, соответственно, что такое были «Войны клонов»? Тут версии сильно разнятся, потому что, понятное дело, что от черновика к черновику это тоже менялось, и до конца так толком утверждено и не было. А когда было, они уже стали известными нам «Войнами клонов». Вот, но, судя по всему, на республику напали. Или даже на империю.
Кто?
Республика в некоторых версиях сначала была империей, и там был такой добрый, хороший император, все нормально. Ну, как Япония средневековая. Кто напали? Напали какие-то «шок трупперс». За неимением лучшего мы их перевели как «бойцы ударных войск», потому что, ну, шок-трупперы — это как-то уж совсем.
Ну да, просто шок-трупперами есть что называются вот эти вот спецотряды «Войн-клонов», ну, лучше по канону. Именно штурмовые отряды клонов.
Ну да, вот штурмовые отряды, ударные войска, что-то примерно в том духе. Одним из них был Боба Фетт. Это как раз ветеран «Войны клонов», который в пятом эпизоде, собственно, видимо, вернувшись с войны, стал охотником за головами, как проигравшая сторона. По другой версии, война действительно велась с клонами. Тут тоже забавно, кусок этого сюжета тоже почти попал в пятый эпизод.
Просто понимаешь, лично я вот до источники, которые конца 90-х слышал про «Войну клонов», то есть еще до выхода приквелов, вот, мне попадалась версия, что, собственно, в «Войне клонов» использовали клонов-джедаев, и, собственно, как раз клоны-джедаи со временем сходили с ума и начинали убивать вообще всех. Собственно, и этим воспользовался Палпатин, соответственно, чтобы уничтожить всех джедаев и стать императором. Вот. По крайней мере, такая версия была вот в конце 90-х, самая распространенная, насколько я слышал.
Версия хорошая, но, скорее всего, ее придумал Тимоти Зан. Потому что как раз он из всех авторов расширенной вселенной в те годы, когда еще было нельзя писать про войну клонов, больше всего про нее писал. До 90-х, вот, собственно, сюжет, о котором я рассказываю, или набор сюжетов, там одним из клонов был внезапно Лэнда. Существовала некая планета, целиком населенная клонами. У каждой ячейки клонов был свой клан, свое государство. И вот Лэнда был правителем одного из кланов клонов. Поэтому Лея ему сначала не доверяет, потому что вот после всей этой войны как-то к клонам такое вот настороженное отношение. Вот. Но это была все-таки ранняя версия, ранний черновик. Даже фамилия у него еще была другая, Лэнда Кадар. Судя по всему, в итоговую версию это не попало. Но совершенно явно Лукас об этом думал. Что же касается безумных джедаев, из-за которых Палпатин смог провернуть такую интригу, изначально приход Палпатина к власти и Войны Клонов вообще никак не были связаны. Mm-hmm. То есть вот взять ту самую хронологию, где Оби-Вану и Энакину по 18, происходит Война Клонов, а потом через какое-то время уже у Оби-Вана заводится ученик по имени Дарт Вейдер, этот ученик его предает, переходит на темную сторону и помогает прийти императору к власти и убивает Энакина. В общем, все, что мы знаем. То есть это два разных события. Потом, видимо, уплотняя хронологию, Лукас решил их вот как-то связать. Когда заходила речь про приход Палпатина к власти, обычно шла речь о предательстве. То есть он заманил джедая в какую-то западню, видимо, с помощью Вейдера, и их предал. Была версия, например, что Вейдер уже был на темной стороне, но еще в рядах джедаев, и эти самые ряды начинали редеть. Загадочно и постепенно. И никто не догадался, кто же этот самый загадочный убийца. Вот. А потом, наконец, Вейдер их совсем уже там оставшихся, видимо, как-то загнал в угол и добил.
Я все-таки хочу, чтобы у людей остался какой-то интерес купить книгу после нашего, после твоего интервью.
В книге целых 700 страниц интереснейших фактов. Мы сейчас в нашем паблике практически каждый день выкладываем какой-то новый факт. И на протяжении всей кампании у нас они точно не кончатся. И потом еще куча в запасе останется.
Отлично, тогда парочку слов о самом издании. Расскажи, пожалуйста. Вот меня интересует, как с правами.
Мы договорились и с автором, и с его издателем. Это, наверное, первая такая история в фэндоме, когда мы решили не ждать милости от издателей, махнули на всю руку и сказали: а, рискнем. В конце концов, чай не Лукасфилм, а вот с ней можно будет договориться. Оказалось, что действительно можно. История, правда, была очень долгая. До них сначала очень трудно было достучаться. Как оказалось, там и Каминский в последнее время там больше был в разъездах, чем собственного интернета. И редактор его что-то долгое время почту не проверял. Вот, ну, наконец нам удалось вступить в переписку и действительно заключить самый настоящий контракт.
И этот контракт предусматривает издание книги в любом случае или только в случае, если вы соберете на Boomstarter нужную сумму?
А это уже не их проблема.
Понятно, я понял.
Да, мы должны издать книгу и поделиться, естественно, с ними прибылью. Вот, и я думаю, что мы издадим ее сейчас в любом случае, даже если со сборами будет все не очень хорошо. Потому что проектом начали интересоваться уже комикс-магазины, комикс-издательства. В общем, шумиху мы подняли знатно.
Отлично. Вот.
Тем не менее, конечно же, собрать деньги мы хотим, потому что это очень просто удобный способ для каждого читателя сразу получить книгу. Кто еще знает, какие наценки потом эти магазины заломят.
Это да. А вы не боитесь, что про Boomstarter ходят разные там страшные истории, что у них очень трудно потом денежки вытащить, и самое главное, что они достаточно большую комиссию берут? Вас это не смутило?
Комиссию мы изначально заложили в расчеты. Тут вариантов мало, потому что другие площадки берут, в общем, столько же или больше.
Угу.
Вот. Но зато вместе с комиссией взимается и налог, что несколько освобождает нас уже.
Ага.
Вот, собственно, беготни с бумажками.
Прекрасно, да, это очень удобно.
Да, что касается денег, они их действительно пересылают не сразу. Вот, но о том, чтобы они совсем-совсем не прислали, таких страшных баек мы пока не слышали.
И еще один последний вопрос про Boomstarter. Не много ли денег уйдет на разный мерч, который дается в награду за различные суммы пожертвований?
Каждый раз, когда мы предлагали какую-то награду, мы всегда очень долго и скрупулезно считали.
Угу.
Соответственно, в бюджет мы точно вписываемся.
То есть все, можно спокойно жертвовать и не волноваться о том, что книга выйдет, и... собственно, ты получишь и значки, и футболку, и книгу с подарочным, в подарочном издании.
Да, в зависимости от суммы взноса.
Отлично. Тогда мы пожертвуем, я думаю, после зарплаты обязательно.
Мы как раз проводили опросы, и очень многие, практически половина из тех, кто все-таки собирается купить книгу, ждут зарплаты.
Да, да, к сожалению, есть такой момент.
Откуда вообще у вас взялась идея перевести издательскую книгу на русском языке?
Идея, на самом деле, где-то лет 6. Дело в том, что еще в старом фэндоме, где-то так в районе года 2005 и позже...
Мне нравится этот термин «старый фэндом».
Да, а сейчас очень забавно вообще происходит. Именно такой вот старый фэндом начинает заново собираться на новом уровне. Угу. То есть люди, которые были в СПБ ФКЗВ, сейчас вывозят обалденные совершенно стенды на StarCon. То есть ностальгия в фэндоме, кажется, расцветает вовсю. Так вот, в старом фэндоме мы с таким пользователем под ником Will на форуме SV.com, был такой, если кто помнит, и, по-моему, даже еще на Камраде, заинтересовались одной конкретной темой из старых черновиков, собственно, про Виллов. То есть вот журнал Виллов, что это за духи такие. А как раз вокруг третьего эпизода про них ходили слухи, потому что там просочился сценарий, где они упоминались, как хранители знания бессмертия. И вот, значит, Вилл написал про них статью. Потом мы с ним вместе стали копать разные источники, все это исследовать. И где-то вот году в 2008 как раз вышла эта книжка, а еще раньше по сети гуляло электронное издание раннее, где внезапно обнаружилось, что автор собрал уже про этих виллов кучу информации, кучу мифов развенчал, дал понять, что все, в общем, не так загадочно, как казалось, а довольно банально. Это опять ранние черновики. И плюс к этому еще, значит, 500-600 страниц подробного рассказа о том, как, собственно, эти ранние черновики, что откуда происходило. И вот что для нас тогда было уникально, это все было связано в единое повествование. То есть не просто факт отсюда, факт оттуда, там, а вот война клонов, а вот, не знаю, автоавария, в которую попал Лукас. А вот действительно видно, как... Все эти идеи постепенно собираются, собираются, и вот из их суммы все это возникает. Совершенно уникальный взгляд. Что-то подобное, возможно, позже делал Ринзлер, но я и то не уверен, что в таких масштабах. И кроме того, у него по книжке на эпизод, а здесь все сразу. Вот, тогда Ринзлера не было, а был Каминский. Собственно, книгу мы прочитали и стали просто кричать на каждом углу фэндами, что вот, смотрите, какая замечательная книжка. Написали вторую версию статьи. После этого меня уже на Jedi Council приняли в гильдию архивистов. Как раз за статью эту, такую очень подробную, там, по-моему, 40 источников, что ли, мы обработали. У Каминский их, по-моему, 400. И первым делом я такой понес радостно в гильдию архивистов. Народ, народ, давайте всю книжку переведем. Нас же много. И как раз вот в начале 2009 года. А тогда гильдия еще книжку не переводила. И все такие, целую книжку перевести, ну как это, наверное, многовато как-то. Ну, давайте попробуем. Чуть-чуть начали, перевели, по-моему, вступление, начало первой главы, ну и, в общем, все дело заглохло. Но под это дело я, наконец-то, получил и бумажную копию книжки, и, собственно, радостно ее отсканировал и стал на досуге тоже ковырять перевод. Вот, ну а потом, где-то года два назад, появилась идея, что надо все-таки это дело добить. Потому что за это время я... набрал очень много опыта в переводах, произошел какой-то левел-ап. И стало понятно, что, в принципе, теперь этот проект можно осилить. Вот. Но мне, честно говоря, очень не хотелось где-то 1.5-2 года убивать на фан-проект, потому что кушать тоже хочется. И вот тогда-то я и постучался в Тускену и сказал, слушай, давай попробуем издать. Вот, собственно, так все и началось.
Здорово.
Согласен.
Я надеюсь, что... Точнее, не то, что надеюсь, а... Я
уверен.
Уже понимаю, практически уверен, да, что книгу мы в любом случае прочитаем. Но еще раз хотим... всем нашим слушателям сказать, что пожертвовав 1000 рублей или 100 рублей хотя бы на книгу, вы не только приблизите ее выпуск, но и сделаете огромный вклад в историю фэндома.
Да, более того, если вы пожертвуете от 750 рублей и выше, то вы еще и саму книжку получите.
Да, это очень важно. То есть это не просто жертвование, а вы фактически уже предзаказ делаете.
Купаете книжку заранее, да.
Да, предзаказ и есть.
Большое спасибо, Ситоид, что вышел сегодня с нами на связь. Мы желаем вам успехов в сборе средств. Надеемся, что сумма нужная будет собрана. До какого сентября? До 12-го?
До 13-го. Там срок стоит первая половина дня, поэтому можно считать и 12-е.
Значит, друзья мои, до 12 сентября...
Остался ровно месяц.
Да, наша задача хотя бы немножко, но помочь ребятам, выпустить этот замечательный проект?
Треть мы за полмесяца собрали, и думаю, что две трети за еще месяц — это как раз весьма реально.
Отлично.
Я тоже так считаю. В общем, всего доброго, ждем книжку.
Спасибо, Ситоид.
Спасибо. До свидания.
До свидания. На этом мы заканчиваем 61-й выпуск подкаста. Оставайтесь с нами и не стесняйтесь своих увлечений.
И да пребудет с вами сила.